Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, а вы на канале «Карнеги Политика» Берлинского центра «Карнеги по изучению России и Евразии». Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я с огромной радостью приветствую здесь научного сотрудника центра «Карнеги» Тимура Умарова. Тимур, доброе утро!
Привет, Таня!
Также добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, где вы нас смотрите или слушаете. Кстати, не забывайте, что подкаст — это тоже наш формат, и нас можно найти на всех основных платформах. Я предлагаю начать с продолжения того разговора, который начали наши коллеги Александр Габуев и Маргарита Лютова. Очень много неизвестного и удивительного происходит в Китае. Ну, может быть, что-то стало более понятно, что за чистки среди военных. Ближайший соратник Си под страшным подозрением. Более того, договорились уже до каких-то слухов о попытке военного переворота. Прошло несколько дней после того, как все эти сообщения появились. Мы стали как-то лучше понимать, что происходит в этих военных верхушках.
Мне кажется, это слишком оптимистично заявлять, что мы стали лучше понимать. Мне кажется, мы не стали лучше понимать. Это все еще ситуация, которая даже для людей, которые, мне кажется, находятся в системе, во многом представляется такой очень секретной и покрытой мраком и многими неизвестными кусками пазла, которые не складываются. Но давай обсудим то, собственно, что мы из этой ситуации знаем, да, и почему, собственно, это важно. Собственно, главное событие, от которого мы будем отталкиваться, это дело Джана Юся. Джан Юся был первым заместителем председателя Центрального военного совета. Центральный военный совет — это главный партийный и одновременно государственный орган, который возглавляет китайские вооруженные силы. И с этой точки зрения это, наверное, центральная часть власти в Китайской Народной Республике. Тот человек, который контролирует это, контролирует все остальное. Поэтому, собственно, это важно, поэтому мы за этим следим. Почему дело против Джана Юся считается беспрецедентным? Потому что он входил в когорту людей, которые считались неприкасаемыми. Это, собственно, человек, который не просто сам по себе политическая глыба, но и его отец был политической глыбой. Его отец вместе с отцом Си Цзиньпина, Си Чжуньсюнем, они вместе воевали в китайской гражданской войне, были одними из тех, кто основал современную Китайскую Народную Республику, были у истоков, да, Китайской Компартии, они считаются теми самыми красными принцами. Помимо этого, Джан Юся был уникальный военный лидер, потому что он один из редких людей с реальным военным опытом, который он получил в военной кампании Китайской Народной Республики во Вьетнаме 1979 года. И поэтому он считался, ну, таким вот уникальным активом, который Си Цзиньпин держит при себе, дорожит, и ради которого Си Цзиньпин нарушил правила перестановок в верхушке Компартии, поставив его, собственно, на ту должность, которую он занимает в 22-м году, пойдя против правила того, что если человеку больше 67 лет, то он не имеет права на повышение. Соответственно, вот это все вкупе нам говорило о том, что Джан Юся входит вот в этот вот узкий, очень доверенный круг людей Си Цзиньпина, который, ну, устоит перед любыми землетрясениями. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что теперь правила настолько изменились, что даже вот весь тот набор, который я перечислил, не защищает человека внутри системы от того, чтобы оказаться в опале, оказаться в ситуации, в которой, собственно, Джан Юся оказался.
Хочу уточнить. Вот то, что правила игры так радикально меняются, и генерал, который считался абсолютно неприкосновенным, арестован, и об этом сообщают официально. Мне кажется, тут вот тоже важный момент, что 26 января об этом официально сообщили и назвали некую причину, да, там, насколько она правдива, неправдива, мы не знаем, мы можем только догадываться. А скажи, исходя из того, как меняются правила, мог ли этот арест оставаться тайным? Могли бы мы просто в какой-то момент заметить, что, ну, вот этот генерал больше не появляется на публике, но что с ним, никто не знает. Имеет ли смысл рассматривать вот это официальное объявление об аресте как тоже какой-то важный знак?
Мне кажется, это прям ключевой вопрос, что называется, зришь в корень, потому что если мы посмотрим на чистки в рядах вооруженных сил Китайской Народной Республики, мы увидим, что Чжан Юся — это вишенка на торте. Это абсолютно точно не первый и, я думаю, не последний такой эпизод борьбы против коррупции, против нелояльности в системе Компартии. Напомню, что масштабные чистки в вооруженных силах начались после 22 года, а именно в 23-м, и мы наблюдали шоки от 23-го года в 24-м, 25-м. Но именно тогда мы видели масштабные чистки в ракетных войсках. Мы видели посадку, собственно, министра обороны Ли Шанфу и его предшественника Вэй Фэнхэ. Мы видели в 25-м году, в октябре, исключение из партии сразу там 8 генералов, и включая второго зампреда Центрального военного совета Хэ Вэйдуна. И это все делалось как раз вот как ты говоришь, это многие из этих высокопоставленных посадок, они были как раз очень секретны. Например, вот министр обороны Ли Шанфу, он пропал в 23-м году, и практически год мы не слышали о том, что с ним происходит, какая у него судьба. Он просто не появлялся ни в каких публичных мероприятиях, на которых он обязан был появляться, и из этого делался вывод о том, что, ну, может быть, что-то там с ним происходит. Примерно так же поступили и, например, с бывшим министром иностранных дел. Да, он тоже пропадал, и это вызывало какие-то вопросы. С Чжаном Юся тоже была ситуация, в которой на некоторых рабочих, собственно, собраниях Компартии он не появлялся, и это уже вызывало какие-то большие вопросы о том, что с ним происходит, но не до конца было понятно, может, это ситуация со здоровьем, все-таки человек не молодой, или какие-то у него были другие важные дела, хотя какие еще могут быть важные дела, помимо того, чтобы сидеть на собраниях вместе с товарищем Си Цзиньпином. Поэтому слухи о том, что с Чжаном Юся что-то происходит нехорошее, ходили уже пару месяцев как. Но подтверждение о том, что его задержали через партийные СМИ, нам говорит о следующем. Первое. Это то, что, во-первых, он слишком большая фигура для того, чтобы держать все происходящее в секрете. Да? Он не может уйти надолго в какое-то подполье, да, он не может исчезнуть из публичного поля, потому что он, по сути, главный технический человек, который отвечает за деятельность Центрального военного совета. Второе. Важно, что через вот эту публичность Си Цзиньпин и широко понимаемое руководство Китайской Народной Республики подает сигнал всем остальным о том, что теперь вот те индульгенции, которые раньше существовали в системе Компартии, они теперь не работают. Да? Даже если вы лучший друг Си Цзиньпина, даже если вы выросли вместе и у вас отцы дружили, это не значит, что вам позволено то, что не позволено всем остальным. И это сигнал вот этому среднему звену, да, тому звену, который потенциально встанет на место Джана Юся и других генералов, которые попали в опалу, о том, что от вас требуется главная лояльность, неподкупность, и тогда ваша карьера обеспечена. И вот для того, чтобы все поверили, Си Цзиньпин совершает вот настолько неожиданное действие, которое, мне кажется, которого не ожидал, мне кажется, даже сам Джан Юся.
Насколько я понимаю, речь не только про генерала Юся, есть еще один арестованный генерал. Более того, не очень понятно, а, собственно, в чем претензии, потому что официальная версия звучит буквально как подозрение в серьезных дисциплинарных нарушениях и нарушениях закона. А вот дальше уже все пошли трактовать, кто во что горазд. Причем звучит уже какая-то совершенно фантастическая версия о том, что там и один из генералов на Запад какие-то сведения передавал, чуть ли не ядерной программе китайской. Кто-то пишет про попытку переворота, кто-то вообще использует, прости господи, слово «клика». Что из этого выглядит правдоподобно? Я понимаю, что у нас нету информации, но на что мы здесь вообще можем опираться, пытаясь интерпретировать события?
Официальное обвинение — это, ну, если в двух словах, это предательство доверия. Да? Такая формулировка, которая на самом деле серьезнее, чем просто коррупционные какие-то дела, потому что коррупция — это, конечно, серьезно, но вот предательство доверия — это самый главный грех, который на себя может взять партийный чиновник. И действительно, вместе с Джаном Юся под следствием находится сейчас и Лю Чжэнли, начальник Объединенного штаба Центрального военного совета. И если мы посмотрим на состав Центрального военного совета сейчас, то из 7 членов там в строю остались только двое. Собственно, сам Си Цзиньпин и Чжан Шэньмин, который, собственно, отвечает за дисциплину, который, ну, по сути, человек, который сажает всех остальных. И это выглядит достаточно странно и необычно, потому что вообще, в принципе, Компартия в том виде, в котором мы ее знаем, в том виде, в котором в нее пришел Си Цзиньпин, это орган коллективный. Но особенно в его военном крыле он все больше и больше становится персонализированным. Он становится персонализированным не просто неформально, да, то есть мы и раньше говорили о том, что и коммунистическая партия становится построенной вокруг Си Цзиньпина, и то, что коллегиальные органы уже не играют такой важной роли, потому что все входящие в эти органы друзья и личные союзники Си Цзиньпина, поэтому они не могут выступать против, критиковать или предлагать ему какое-то другое альтернативное мнение, все хотят ему угодить, но теперь мы видим, что это происходит даже институционально. Он просто избавляется технически от всех этих людей и остается сам один в этих коллегиальных органах. Это дополнительный, собственно, элемент вот этой консолидации власти и персонализации этой власти. Но по поводу слухов о передаче информации американцам и слухов по поводу госпереворота, мне кажется, что здесь не столько... Понимаешь, здесь я зрителей хочу обратить к, собственно, интервью Александра Габуева, где он об этом говорил, и говорил, собственно, о том, как технически это невозможно для человека, который находился на том уровне, на котором находился Джан Юся, передавать какую-то информацию американцам о ядерном потенциале Китайской Народной Республики. Мне кажется, что здесь я с ним соглашусь, это действительно невозможно себе представить. Но что, мне кажется, важно из этой истории, именно тот факт, что эта информация, в принципе, появилась в западных СМИ. Раз она появилась, это значит, что кто-то, собственно, журналистка Лин Лин, которая опубликовала эту новость в Wall Street Journal, она говорит, что ей сообщили об этом источники из руководства Китайской Народной Республики. Тот факт, что эта новость, в принципе, появилась, это значит, что у кого-то появилось право, да, или разрешение этой новостью поделиться, да. Мне кажется, люди, входящие в руководство Китайской Народной Республики, очень избирательны по поводу того, с кем они разговаривают, как они разговаривают и какую информацию они передают, особенно информацию, которую потом западные СМИ публикуют. Поэтому здесь я бы рассматривал это скорее как, полный карт-бланш, который дали людям, входящим в руководство Китайской Республики, которые раньше дружили с Джаном Юся, которые были с ним, собственно, на короткой ноге, теперь полностью утопить его и забить последние гвозди в его гроб, таким образом сделать абсолютным невозможным вариант того, что Джана Юся каким-то образом вернут, или что он каким-то образом, просто выйдет из этой ситуации, да, нет. Особенно новость о том, что он не просто был коррупционером, что он не просто, предал Си Цзиньпина, но еще и передал очень чувствительную информацию о ядерном потенциале именно американцам, главным геополитическим соперникам. Это последний гвоздь в его гроб, который говорит о том, что он никогда больше не появится на политической сцене Китайской Народной Республики, пока Си Цзиньпин, собственно, у власти, и пока, собственно, этот политический режим существует. И это сигнал всем остальным о том, что не нужно быть, даже думать не надо о том, что вы каким-то образом будете не то что передавать информацию, а помышлять о таких действиях.
Здесь мне видится некоторое противоречие. То есть я понимаю вот эту линию, что закопаем генерала Юся по полной, не дадим даже подумать о реабилитации или возвращении, или освобождении. Вот это я все понимаю. Но ведь у этого есть и дополнительный эффект, который бьет по всей власти председателя Си. Это значит, что вы не понимаете, кто ваш ближайший соратник. Вы в целом не очень контролируете ситуацию. И если у вас возможен такой скандал по прошествию, извините, огромного времени нахождения у власти, то, может быть, вы уже не такой и тигр. Может быть, вы уже из бумаги сделанный тигр.
Хороший вопрос. И тоже логичный, да, потому что Джана Юся поставил сам Си Цзиньпин. Вообще всех людей, которые находятся на верхушке, тоже все, по сути, оказались там благодаря своим связям с Си Цзиньпином. Но здесь важно понимать, что это с точки зрения внешнего наблюдателя и, возможно, с точки зрения обычных людей, которые не находятся в системе, это будет выглядеть как довольно такое двусмысленное событие, да, а что Си Цзиньпин не знал, с кем он имеет дело, а как же ж так получилось, что он не дал досидеть своему другу, все же знают, что коррупция везде есть, и кто в белом пальто, покажите, собственно, такого человека в китайской системе. Все воруют, и ничего не происходило. Тем более, что собственно, в следующем году, в 27-м году, будет очередная перерассадка регулярная в руководстве Компартии, в рамках которой можно было Джана Юся просто отправить на пенсию и поставить на его место нового человека, который, собственно, был бы олицетворением перерождения, да, системы или олицетворением демографического перехода в рамках китайского политического руководства. Но Си Цзиньпин решил не дожидаться и таким образом послать очень важный сигнал всей системе. Я, опять же, повторю то, что я сказал. Мне кажется, что здесь действительно важно понимать, что Си Цзиньпин посылает сигнал элите. Он не посылает сигнал внешним наблюдателям или людям, которые не входят в политическую систему. Он посылает сигнал людям, которые уже там находятся и, скорее всего, не выйдут. Они собираются там дальше продолжать свою карьеру по партийной ветке. Для них теперь это значит... Ну, во-первых, для них это хорошая новость, когда руководство меняется, это всегда хорошая новость, если ты находишься этажом ниже. Особенно, если ты лично не связан с этим человеком, это значит, что за тобой не придут, но у тебя есть возможность встать на его место. Поэтому все этажом ниже очень рады, особенно учитывая, что в последние десятилетия все говорили про геронтократию и то, что Си Цзиньпин не уважает, собственно, правила, возрастные ограничения, которые всегда были на партийных лидеров, а теперь таким образом он демонстрирует, что он запустил этот процесс, да, потому что места вакантными долго стоять не будут, и новые люди понадобятся, но теперь эти новые люди будут не красные принцы, не люди, у которых есть какое-то какая-то дополнительная ценность, помимо того, что они друзья Си Цзиньпина, да, потому что тот же самый Чжан Юся, он из «Красных принцев», он человек такой достаточно известный в Компартии, и дружба с Си Цзиньпином была одним из его активов. А теперь на его место придет какая-то серая мышь, такой технократ, послушный человек, который пришел туда только потому, что Си Цзиньпин позволил ему прийти на это место. И, соответственно, таким образом, мы видим, что вот эта персонализация всей партийной системы, которая началась еще с 2012 года прихода Си Цзиньпина, она таким образом к 2026 году завершается, и к четвертому сроку Си Цзиньпин будет идти уже абсолютно таким цельным политиком, который весь китайский политикум построил вокруг себя, своей личности.
И все же не могу не вернуть тебя к вопросу о внешнем эффекте. Да, для председателя Си главная задача показать собственным элитам, что и как устроено, и послать сигнал внутри страны. Но нельзя сбрасывать со счетов эффект, который это производит на партнеров и на, так сказать, оппонентов, вежливо скажу я. То есть, условно, весь регион Центральной Азии так или иначе, вот он между Россией и Китаем не то чтобы мечется, но как бы скорее, наверное, в сторону Китая смотрит, и Китай главный защитник, старший брат, не знаю, там, смотрящий по палате, или как это правильно сформулировать. Ну, понятно, да, что Китай — это основополагающее вообще существование для стран Центральной Азии. Особенно в последние годы, когда все потихонечку-полегонечку стараются отдрейфовать от Российской Федерации, да, прибиваются все к Китаю. И мне кажется, что довольно странно не думать о том, аж как там воспринимают все происходящее.
В Центральной Азии происходящее в китайском партийном руководстве не напрямую меняет отношения с Китаем, но косвенно, конечно, задевает этот регион тоже, потому что Центральная Азия, как ты правильно сказала, на самом деле с начала 90-х пыталась переложить некоторую ответственность, которая существует в системе обеспечения безопасности от России к Китаю. Она пыталась диверсифицировать свои зависимости, свои связи с миром через Китай как главную альтернативу России. И в этом плане действительно очень много теперь, уже вот в 2026 году, завязано на Китай. Китай — главный экономический партнер. Китай уже один из основных партнеров в сфере безопасности, особенно если мы говорим про Таджикистан. И без Китая представить себе нормальное существование стран Центральной Азии сегодня уже практически невозможно. Поэтому Центральная Азия пристально следит за тем, что происходит в Китае, за тем, что происходит в Пекине, и задается вопросами, а вот этот вот наш партнер, на которого мы надеемся, который у нас теперь один из основных партнеров в даже очень чувствительной сфере безопасности. Он вообще надежный? То, что там вот происходят вот эти постоянные задержки, посадки, это нам о чем говорит? Это нам говорит о том, что у Си Цзиньпина все в порядке или наоборот не в порядке? Особенно на фоне того, что примерно то же самое происходит в Российской Федерации, но по другим причинам, да, потому что Российская Федерация, собственно, начала войну и потом только выяснила, какие у нее проблемы в своих вооруженных силах, и потом начала производить чистки, но тоже чистки намного более аккуратные, чем в Китайском народном суде. Потому что если проводить параллель, то, что происходит сейчас в Китае, это если бы Владимир Путин, собственно, в прошлом году не поменял министра обороны, а посадил бы министра Шойгу, и вместе с ним посадил бы всю его гребницу. Собственно, гребница-то села, да, как Тимур Иванов, один из главных соратников Шойгу. А Шойгу тихонечко переместился на новую должность в Совете Безопасности. Поэтому с этой точки зрения для Центральной Азии происходящее поднимает вопросы о том, а насколько стабильна режимная ситуация в Китайской Народной Республике и насколько происходящее там может отразиться на Китае как на стабильном партнере, на котором можно положиться. Если у них, у самих все внутри хаотично и непонятно, и какие-то постоянные перестановки, значит ли это, что им, мы не можем им доверять с обеспечением безопасности, например, на границе с Афганистаном или на каких-нибудь других фронтах борьбы с тремя силами зла, да, или еще чем-нибудь таким, чем Китай и Центральная Азия занимаются.
Тогда здесь, наверное, стоит разделить чуть подробнее, да, поговорить о каких-то конкретных странах Центральной Азии. Ну, вот вы упомянули, мы упомянули в целом регион, и ты упомянул Афганистан. Вообще там ничего не утихает, и граница Таджикистана и Афганистана как-то она то появляется в новостях, то чуть-чуть отходит из информационной повестки. Тем не менее, как будто бы все далеко от завершения. А как можно описать происходящее там сейчас? И главное, кто пытается, если кто-то вообще пытается, на это дело повлиять? Потому что такое ощущение, что вот этот тлеющее с регулярными вспышками этот процесс, он продолжается, и никто ничего в связи с этим не делает, потому что все заняты, ну, много чего в мире происходит, прямо скажем.
Действительно, много чего происходит, и в этом потоке оказываются потерянными новости о ситуации на границе Таджикистана и Афганистана, а там на самом деле неспокойно с конца прошлого года особенно, и уже в новом году мы видим регулярные инциденты с погибшими, с погибшими пограничниками, с ликвидированными террористами, как об этом регулярно сообщает Госкомитет по нацбезопасности Таджикистана. И последний инцидент, собственно, был 18 января. ГКНБ Таджикистана заявил о том, что они ликвидировали очередных террористов, которые пытались прорвать границу и устроить какой-то там теракт. И до этого мы видели тоже инциденты, которые особенно привлекли внимание СМИ и в целом международной общественности, когда в декабре, собственно, во время этих атак, во время этих инцидентов погибли граждане Китайской Народной Республики. И тогда Китай очень резко отреагировал. Во-первых, они всех своих граждан призвали эвакуироваться с территории южного Таджикистана, граничащего с Афганистаном, и провели ряд дипломатических встреч с представителями Талибана, с представителями Душанбе, где очень серьезно говорили о том, что давайте мы не будем такое делать, да, и давайте обеспечим безопасность граждан Китайской Народной Республики. Но пока ситуация не выглядит как переходящая в какое-то стабильно предсказуемое русло, потому что есть несколько причин. Во-первых, Таджикистан с самого начала прихода Талибана к власти в Афганистане встал в достаточно принципиальную позу, в которой он отказывается вести хоть какие-либо официальные переговоры или хоть каким-то образом официально признавать эту новую власть в Афганистане, в отличие от всех остальных стран Центральной Азии. И с этой точки зрения Таджикистан изначально взял на себя такую роль главного противника нового режима в Афганистане, и поэтому изначально у них с Талибаном недоверительные отношения друг к другу, и это видно по тому, как эти инциденты пытаются власти с обеих сторон разрулить. Да? Даже те переговоры, которые Таджикистан совершал после таких инцидентов, они не приводили к чему-то конструктивному, а наоборот заканчивались тем, что официальные представители друг с другом ругались и пытались обвинить друг друга в том, что произошло. Это первое. Второе, отсутствие вот этой официальной линии связи или хотя бы не официальной, но существующей линии связи обеспечило бы координацию по борьбе с какими-нибудь группами, да, террористов, радикалистов и там каких-нибудь фундаменталистов, исламистов. Но из-за того, что этой связи нет, это просто невозможно. Даже если бы, предположим, кто-нибудь из руководства Таджикистана был уполномочен общаться с талибами, как это есть в других странах Центральной Азии, да, в Министерстве иностранных дел Узбекистана, например, есть спецпредставитель по Афганистану, который главный человек по, в принципе, тому, чтобы общаться с талибами. В Таджикистане такого человека нет, и все происходит в таком достаточно хаотичном формате, да, в котором постоянно приходится решать проблемы, когда они происходят. А в сфере безопасности, если ты не проактивный, то ты опаздываешь, ты всегда реагируешь на уже произошедшие какие-то инциденты, и это всегда выглядит печально. И вот с этой всей картиной мы пришли к, собственно, прошлогоднему большому инциденту, который повлек за собой гибель граждан Китайской Народной Республики, после которой были странные новости в агентстве Reuters, где сообщалось, что Таджикистан обратился к организации договора коллективной безопасности, грубо говоря, обратился к Кремлю с просьбой обеспечить безопасность на границе с Афганистаном. Потом эту новость убрали. Собственно, для желающих можно почитать мой текст по этому поводу, в котором, собственно, я рассказал подробнее про это, но сам факт того, что мы увидели эту новость, которую через 24 часа Reuters сняли со своего сайта, сказали, что, простите, мы не подтвердили эту новость, говорит о том, что Душанбе подает определенный сигнал Москве о том, что им нужна помощь, и эту помощь лучше предоставить, иначе произойдет да, какая-то эскалация и дестабилизация не только в Таджикистане, но, возможно, и во всей Центральной Азии. Таким образом, эта ситуация выходит за рамки просто пограничных конфликтов и национальной безопасности именно Таджикистана, но и превращается в общерегиональную проблему, которую не хотят видеть ни Центральная Азия, ни Россия, ни Китай. Поэтому, как мне кажется, что стоит ожидать в ближайшие месяцы на границе с Таджикистаном, это нескольких вещей. В первую очередь, скорее всего, мы увидим еще инциденты на границе с Афганистаном, потому что нет системного решения этой проблемы и нет дипломатического решения этой проблемы. Да? Таджикистан не идет на консультации с талибами и не пытается консолидировать свои ресурсы, которые есть для того, чтобы эту проблему решить на дипломатическом уровне. Второе, мне кажется, мы увидим новые форматы общения вне регионального. Возможно, Москва, Пекин, талибы будут обсуждать ситуацию на границе, потому что это не входит в интересы любой из этих стран наблюдать за тем, как та граница становится территорией неконтролируемой и источником потенциальных угроз. И третье — это обсуждение пограничной ситуации Таджикистана и Афганской на центральноазиатском уровне в формате C5, да, консультативных встреч, или с недавних пор C6, с тех пор, как Азербайджан тоже включили в этот формат. Вот эти три направления в ближайшее время я ожидаю, и, собственно, посмотрим и будем следить за тем, что там будет происходить дальше.
А мы понимаем, почему Кремль, не знаю, игнорирует или не хочет ничего делать, или не может ничего делать? Проблема в том, что Талибан перший друг, не хочется ссориться с этой организацией, которая удерживает власть в Афганистане, или какие-то другие есть причины, или, может быть, просто Кремлю не до того?
Все вместе. Мне кажется, что, во-первых, конечно, есть фактор того, что война в Украине и все ресурсы собраны там. Второе, действительно, это выглядит с репутационной точки зрения очень странно, потому что Таджикистан обвиняет в происходящих инцидентах именно талибские власти. Он не обвиняет какие-то третьи силы, которые там террористы, не связаны с Талибаном. Нет, президент Таджикистана Эмомали Рахмон четко говорит, что граждане Афганистана совершают там какие-то опасные действия на границе. Да? Тут четкая позиция. И с этой позиции Москва не может согласиться, потому что Москва первая и пока единственная страна, которая официально признала власть талибов и буквально да, на прошлом месяце президент Путин получил, собственно, верительную грамоту от нового талибского посла в Москве. И с этой точки зрения Россия оказывается в какой-то непонятной ситуации, где она не может говорить о том, что талибы хорошие, но они плохие одновременно, да. Хотя, казалось бы, да, когда это Москва руководствовалась тем, что репутационно что-то выглядит не очень хорошо для России. Но другой, мне кажется, важный фактор здесь, который не очень на поверхности, это такая, скажем, неформальная экономика афганско-таджикской границы. Потому что на самом деле все прекрасно знают, да, что несмотря на огромное количество и военных баз, и баз народной вооруженной милиции Китая на границе, и в целом большого количества разных форматов обеспечения безопасности границ. Граница большая и такая пузырчатая, скажем. Ее очень сложно контролировать. Есть некоторые участки границы, которые практически невозможно контролировать, они расположены где-то на горах, и они достаточно хлебные. И есть определенные группы людей, которые заинтересованы в том, чтобы эти части границы оказывались без мониторинга, без контроля, потому что Таджикистан все еще, даже несмотря на спадающую статистику по наркотрафику, это все еще главное государство, через которое проходит меньше половины всего наркотрафика из Афганистана на территорию России и Европы. Поэтому есть определенные люди, которым абсолютно точно не нужно никакое внешнее влияние, внешнее присутствие на границе. Обратная сторона этого в том, что Россия, даже если она согласится обеспечивать безопасность на границе, на некоторых участках, она хочет здесь, во-первых, сама решать, какая часть границы будет ей выдана, какая часть границы будет ею управляться, да, с точки зрения России, это, конечно, хотелось бы, чтобы была та граница, которая легко управляемая, которая не опасная, в которой возникновение инцидентов минимально, чтобы сохранить лицо, чтобы не было так, что Россия послала своих солдатов, а их там убили, да. Это будет плохо и для России с внутриполитической точки зрения, особенно учитывая, что Z-активисты не дают покоя вообще никому никогда в последнее время. И в целом внешне не хотелось бы России отправить туда солдатов, а ситуация там не изменится или даже ухудшится. Да? Это бы выглядело бы еще хуже для российской репутации на постсоветском пространстве, из-за которого она очень в последнее время нервничает. А Таджикистану при этом хотелось бы отправить российских солдатов куда-нибудь на очень опасный участок границы, и одновременно хотелось бы, чтобы это была не просто полностью часть границы, которая отдана на откуп россиянам, но часть границы, где был бы совместный патруль, где руками россиян обеспечивалась бы безопасность, а в это же время местные заинтересованные группы элит могли бы свои интересы экономические поддерживать. Вот такая ситуация, поэтому, мне кажется, Россия не хочет в это ввязываться, учитывая, что это очень-очень опасная потенциальная компания, которая не обязательно принесет России дивиденды, а скорее потери.
Тимур Умаров на канале Carnegie Politica. Напомню, что будет здорово, если вы подпишетесь, поставите лайк. Мы продолжаем. Если говорить в целом про регион, то, мне кажется, в последнее время довольно интересные процессы происходят в Казахстане, и тут я не то чтобы со злорадством, но с интересом наблюдаю за всеми теми, кто рассказывал о прекрасных демократических реформах, которые начинаются в Казахстане, какой правильный и демократический путь проходит это государство, но как будто бы, опять же, пока все были заняты, не знаю, там, войной с Украиной, пока все следили за Дональдом Трампом, много чего происходит в мире, как-то под шумок, извините, в Казахстане все идет вообще не по демократическому пути, а по максимально консервативному. Опять же, не знаю, может быть, президент сможет продать это как какую-то невероятную современную реформу, какой-то курултай 3-0, не знаю, 5-0. Может быть, я чего-то не понимаю.
На самом деле, если мы посмотрим на официальную риторику, мы услышим, что это все демонстрация великолепных демократических реформ и расцвет парламентаризма в Казахстане и снижение роли президента в политической системе. И вот это все вместе нам говорит о том, что Казахстан становится настоящей демократией. Не такой демократии, которая по шаблону копируется с западных партнеров, а настоящей демократии со своей изюминкой, со своей особенностью. И вот эта, собственно, особенность, наверное, олицетворяется тем, что парламент предлагают назвать курултаем, таким настоящим казахским названием, что придает некую уникальность казахской демократичности. Но давай, собственно, перейдем к перечислению того, о чем мы, собственно, говорим. Да, в Казахстане сейчас происходит то, что сам президент Токаев назвал шагом, который эквивалент принятию новой конституции. Он, собственно, 20 января на съезде народного курултая, на таком народном собрании, да, заявил о том, что в Казахстане в ближайшие годы будет совершена очередная конституционная реформа, которая оформит парламентские изменения, которые он запустил, о которых он заявил еще в прошлом году. В прошлом году он говорил о том, что Казахстан будет переходить от двупалатного к однопалатному парламенту, и теперь мы, собственно, узнали подробности этого перехода. Что, собственно, мы узнали? Первое — это то, что Казахстан отказывается от, собственно, классической двупалатной модели Мажлис и Сенат, да, Нижняя палата Мажлис, Верхняя Сенат, как было принято в практически всех постсоветских странах после распада СССР, и переходит к однопалатному, название которого будет Курултай. И второе, техническое, да, мы узнали, что параметры этого нового парламента будут иными, там будет 145 депутатов. В принципе, это чуть меньше того, что в Казахстане есть сейчас, да, там в сумме депутатов 148 в обеих палатах, теперь их будет чуть меньше. С официальной точки зрения происходящее оформляется как процесс, который ускорит принятие законов, потому что раньше надо было через два через две палаты проводить законопроекты, а теперь через, собственно, один. И это вот будет избавлять от бюрократического дублирования и сэкономит бюджет казахстанскому правительству. А реальное изменение — это, мне кажется, ну, во-первых, здесь несколько важных элементов. Во-первых, я рассматриваю эту парламентскую реформу как продолжение Токаева в его условной борьбе с назарбаевскими элитами, потому что Сенат, Верхняя палата парламента, была таким отстойником для пожилых элит, которых нельзя было полностью вычеркнуть из системы, но нужно было где-то их вот складировать, где они не имели особенно полномочий, но при этом сохраняли какие-то лоббистские свои свойства. И Сенат, собственно, эту роль играл достаточно долго при Назарбаеве, и теперь Токаев от этого избавляется. Соответственно, это входит в целом в общую канву его демонтажа такого старого Казахстана и построения своего нового слышащего государства, нового Казахстана, который Токаев строит.
Можно сразу уточнить вот по тому фундаменту, который заложил Токаев, по тому, как он выстраивает стены этого нового Казахстана. Можно ли сказать, что он как-то подозрительно похож на старый Казахстан? Просто теперь фамилии другие.
Система остается сверхпрезидентской. Да? Президент, как и при Назарбаеве, так и при Токаеве, сохраняет огромное число полномочий, которые превалируют над любым другим институтом и лицом, который в политической системе Казахстана имеется. И, конечно, процесс, к которому Токаев готовится, а все, что мы наблюдаем сегодня, это на самом деле подготовка к транзиту власти, я понимаю, что некоторые эксперты скептически относятся к таким тезисам, и мне прилетит волна критики за то, что я абсолютно любое действие Токаева или другого авторитарного лидера Центральной Азии привязываю к вопросу транзита власти, но мне кажется, это настолько ключевой вопрос любого существования персоналистских политических режимов, что любое действие, меняющее правила игры внутри системы, так или иначе связано с этим процессом. Ну, невозможно в системе, в которой все завязано на одном человеке, и этот человек уже не молодой и готовит какой-то вариант ухода из этой системы или активного ухода, как мы видели в Туркменистане, где человек как бы ушел, но не ушел, оставил свое влияние, или, как мы видели, не очень удачный пример в, собственно, Казахстане в 2019 году, Или пассивный уход, когда человек все-таки вот реально уходит из политики, но при этом сохраняет за собой какое-то влияние в системе, не превалирующее, но то, которое гарантирует ему определенный уровень безопасности и гарантирует то, что его не уберут физически люди, которые придут на его место. Вот этот баланс, мне кажется, Такаев пытается сохранить. Он не хочет повторить ошибки своего предшественника Назарбаева, поэтому мы не видим появления вот этого вот Совета Безопасности, да, института, который ты потом возглавляешь, и все равно как бы становишься главой всей политической системе, не сохраняя за собой президентскую должность, да, Такаев этого делать не хочет явно, потому что это сыграло не в пользу человека, который это запустил, а пытается придумать что-то другое. И вот что-то другое мы сейчас наблюдаем. Конечно, это сильно напоминает то, что было, но с точки зрения Такаева даже мелкие детали, они как будто предоставляют ему дополнительные гарантии безопасности. И вот это одна из мелких деталей — это возвращение поста вице-президента, который в Казахстане не был, собственно, с 90-х его, этот пост убрал еще Назарбаев, а теперь появляется новая эта фигура, которая собой заменяет должность главы, председателя, собственно, парламента, спикера парламента, которая раньше была второй главной должностью в Казахстане, теперь, так как парламент, собственно, однопалатный, да, появляется должность вице-президента, и именно эта должность будет таким дополнительным, да, дополнительной страховкой, видимо, как это видится Такаеву, в чувствительном, хрупком процессе передачи власти, где на эту должность можно поставить ближайшего себе человека, лояльного, который в случае чего поддержит, собственно, Такаева от того, чтобы не произошло каких-нибудь больших, непредсказуемых действий против его персоны.
А опять же, мы как-то в течение всего разговора повторяем фразу про то, что все заняты чем-то другим, да, вот есть продолжающаяся 4 года война в Украине, есть президентство Дональда Трампа, который несет в себе какую-то просто череду потрясений, как будто бы, правда, вот информационная повестка, она где-то так или иначе вокруг президента США и вокруг войны и европейских заявлений в связи с войной. Вот такая ситуация играет на руку Такаеву? Никто не обращает внимания на то, что происходит в Казахстане? Или это абсолютно не важно, потому что главную роль здесь играет общество, и граждане Казахстана должны как-то решить, как они относятся к той политике, которую проводит президент Такаев. Все-таки мы видели, что протесты, они возможны, и они возможны и массовыми, и достаточно угрожающими для стабильности действующей власти.
Несомненно, происходящее в мире и то, что мы в целом живем во времени, когда беспрецедентные события происходят, ну, буквально каждую неделю, и мы привыкли к такому насыщенному инфопотоку, исходящему из США, Китая и России, Украины. Мне кажется, такая атмосфера информационная в целом на руку президенту Казахстана и в целом любым другим президентам третьих стран, которые пытаются быстро изменить правила игры в рамках своей системы, не привлекая при этом большое количество внимания людей, которые находятся извне, могут каким-то образом на это повлиять. Как мы уже, собственно, видели, да, это уже происходило в Центральной Азии в последние месяцы. В Казахстане, например, собственно, до принятия закона о пропаганде ЛГБТ. Принятие этого закона, собственно, отложили из-за того, что в Казахстан приехала делегация из Евросоюза, и это выглядело бы не очень репутационно красиво для Астаны в день приезда, да, евроделегации такой закон принимать. Поэтому, конечно, внимание внешних наблюдателей на те события, которые, по сути, меняют правила существования демократических элементов в рамках таких стран, как Казахстан, они в целом могут повлиять на принятие или отсутствие принятия такого закона. Но как раз когда мы говорим про конкретные конституционные реформы, да, изменения в то, как будет работать парламент, мне кажется, это неоднозначно такие перемены, которые можно было бы интерпретировать как абсолютно однозначно усиливающие авторитарную линию в Казахстане или, наоборот, говорящие о том, что это признак какой-то демократизации. Потому что это настолько обширные перемены, да, вот та же самая конституционная реформа, о которой Такаев говорил, это по сути новая конституция, да, будет меняться 40 статей конституции, что тут говорить, это нужно подробно изучить каждую из поправок, которые пока не опубликованы, для того, чтобы сказать, что в итоге из этого получится, что мы в итоге получим, демократизацию или усиление роли президента, роли одного человека в системе. Поэтому даже если бы в мире не происходило много новостей, даже если бы все было тихо, спокойно, и Казахстан объявил бы о новой конституционной реформе, да, скорее всего, мы услышали бы какие-то заявления со стороны западных стран. Ну, западных, остался только Евросоюз, кто может потенциально что-нибудь такое заявить о том, что нужно убедиться, чтобы конституционная реформа проводилась с учетом мнения общества, и очень важно, чтобы референдум прошел по всем правилам проведения референдумов, да, вот это все традиционно, что мы привыкли слышать от европейских лидеров, но это на самом деле не повлияло бы на то решение, которое в итоге принял бы политический режим в Казахстане, как мы видели на примере многих-многих референдумов, которые в Казахстане проходили, и не только в Казахстане, но и в многих других похожих авторитарных странах. Референдумы обычно проходят таким образом, что они принимаются, да, итог их складывается таким образом, что он всегда такой, какой нужен был в итоге власти. И это достаточно частый инструмент, который используют авторитарные режимы для того, чтобы придать легитимность тому решению, которое они уже заранее приняли, но осталось только убедить общество в том, что это общественное мнение, а не мнение власти. И, собственно, это мы наблюдаем в Казахстане. Сам по себе инструмент использования референдума как раз говорит о том, что в Казахстане власти понимают, что потенциально это не очень популярное мнение, что это не очень популярное решение менять политическую систему в очередной раз, а в очередной раз проводя масштабную конституционную реформу, которую Казахстан только-только вот провел после 22 года, и очередной референдум, хотя Казахстан еще в позапрошлом году проводил реформу по, простите, референдум по поводу строительства ядерных электростанций. И казахстанское руководство понимает, что это не популярная реформа, поэтому пытается в очередной раз использовать, собственно, инструмент референдума для того, чтобы убедить общество, что это на самом деле они сами этого хотят, и раз они этого хотят, мы сейчас им это, собственно, и предоставим.
Спасибо большое. Это Тимур Умаров на канале Карнеги Политика. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Встретимся с вами в комментариях. У нас масса тем для обсуждения. Спасибо большое всем и до встречи.
Спасибо, всего доброго.